РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, а что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, когда нужно худеть, а при каких обстоятельствах тело-то совсем не надо. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Здравствуйте, ничего не изменилось, я по-прежнему с Переседовым пытаюсь найти правду тела, и только эксперты, самые лучшие, между прочим, в мире эксперты, меняются у нас. И занимает свою вахту.
Сегодня с нами Сергей Белков, химик, пищевой технолог, популяризатор науки и, вот честно скажу, гуглил
первый раз увидел это слово.
Да, флейворист.
Ну, я понимаю, вот
я
почему
знаю, что флейворист. Флейворист – это человек, который занимается созданием вкусов и ароматов, правильно?
Или изучает, Сергей, вкусы и ароматы.
Ну, созданием именно, созданием и, ну, производством последующим.
Слушай, это вообще отдельная история, потому что, знаешь, у меня одна моя подруга, которая прекрасный шоколатье, она говорит, что есть люди, которые композиторы вкусов, и в ее устах это лучший комплимент. Но сегодня мы будем говорить тоже немножко про вкусы, но с другой стороны, мы сегодня будем говорить про страшную, ужасную химию в еде. Хотя, казалось бы, да, любая еда и само пищеварение – это все, конечно же, химия органическая, биохимия и прочее. Но все-таки вот есть такой штамп. Мы едим химию, мы покупаем химию.
Штамп такой: покупное плохое, магазинная колбаса плохая,
потому что там
химия. Много всякой гадости, да. Пельмени магазинные плохие, хлеб магазинный.
Пельмени магазинные действительно плохие,
да,
знаешь, там... я это могу доказать, что пельмени магазинные плохие. Но мы сегодня будем говорить про химию. Здрасте, Сергей.
Здравствуйте.
А можно я начну с молока? Слушайте, нас с Ильей беспокоит вопрос молока уже не в первом эпизоде.
Меня не беспокоит,
а меня беспокоит.
Я пью и счастлив.
Так, Сергей, вот давайте начнем. Прежде чем мы хотим, чтобы мы сегодня поговорили про пищевые добавки, имеется в виду добавки, вот, которые в продукты, про консерванты. Но давайте начнем с молока. Вот скажите мне, пожалуйста, по-простому, почему я покупаю молоко, на котором написано там органическое, какое-нибудь там, не знаю, натуральное, естественное, и оно не киснет? Почему молоко не киснет? Не просто не киснет там в теплом месте естественным путем, а даже когда я туда полбанки йогурта положу, и то не всякое молоко скисает. Что туда засовываете вы, пищевые технологи?
Ну, собственно, ровным счетом ничего в молоко не засовывается.
Как
бы есть единичные, на самом деле, единичные выпадающие случаи, когда в молоке там присутствуют какие-то, скажем так, антимикробные препараты. Но вообще современные технологии консервации молока не подразумевают использование никаких добавок. Это обычная пастеризация, стерилизация, ультрапастеризация. Ну, зависит от того, что мы хотим достичь. И какой температурный режим, какой временной режим используется. Но в целом лучший способ консервации молока – это нагревание его и убийство всех микробов или максимального количества микробов, которые там живут. Соответственно, если микробы все сдохли, то оно и не киснет, вот и все.
А почему же они в него не залезают?
Не, оно может, наверное, протухнуть.
Они залезают.
Оно протухает, они скисают.
Нет, они прекрасно залезают туда, и в зависимости от того, на самом деле, какие первые микробы туда залезли, то с ним и происходит. Если туда первые попали молочно-кислые, то оно прекрасно скисает, получается там кислушка, простокваша и так далее. Если туда бросить закваску магазинную, йогуртную или кефирную, да, то получится йогурт или кефир.
Ну, не всегда,
если же это,
ребят,
просто оставить
не всегда.
Нет, если это просто оставить в холодильнике, где молочно-кислых мало, но живут какие-то там липофильные или там протолитические бактерии, они не залезут туда и, соответственно, превратят, там, начнут поедать белок или жир и превратят его в нечто горькое. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, какая бактерия туда первая залезла, и какая лучше развилась? В холодильнике молочно-кислые будут развиваться плохо и залезать плохо, протолитические гнилостные будут развиваться достаточно хорошо, то, соответственно, они это молоко испортят.
Но
просто
почему
в живой природе, то, когда мы там, не знаю, у условной бабушки доили корову, да, там преимущественно в молоке развиваются молочные кислы, которые превращают вот это вот все дело в кислушку. В холодильнике другая история.
Но почему иногда покупаешь молоко, и оно скисает? Ты купил молоко, оставил бутылку у плиты, например, да, у теплой, и оно скисает. Получается вот эта простокваша прекрасная.
Ну, там бактерии не
кислот. А, они бактериальные.
Но, в принципе, я, кстати, соглашусь с Сергеем, потому что мой опыт показывает, если заниматься дома производством домашнего йогурта, то какое бы ты молоко ни купил, если туда бахнул вот эти кисломолочные культуры, оно реально превращается вот в правильный
тогда...
йогурт. Оно реально превращается?
Незаметно.
Да.
Скажите, а вот ходят слухи, что еще бывает молоко двух видов, А1 и 2, да. А2, и вот у них якобы разные виды белка, и надо смотреть, бояться, поскольку молоко А1 провоцирует там диабет, сердечно-сосудистые заболевания, и пить можно только молоко А2. Правда это или нет?
Что это вообще такое А1 и А2?
Это очень интересная история, которая, на самом деле, практически не имеет никакого отношения к науке, ну, совсем легкая, да?
Чисто маркетинг.
И имеет очень много отношения, да, к современному маркетингу и желанию как дифференцироваться на рынке. То есть, грубо говоря, есть мнение, что, ну, как бы, существует два вида, значит, белка в этом молоке, которые называют, условно говоря, А1 и А2. И в обычном молоке от обычных коров присутствуют оба вида белков. И вот это вот А1, он вызывает разные там нехорошие изменения, там в желудочно-кишечном тракте влияет, там чуть ли не аутизм вызывает, и есть некие, значит, подвижники в нашей, в российской околонаучной среде, есть какие-то книжки там псевдонаучно-популярные, я бы сказал, которые продвигают вот эти вот гипотезы, и есть даже деятели, да, науки, которые это дело защищают, есть несколько производителей российских, которые на этом строят свою маркетинговую кампанию. А и, соответственно, если есть болезнь, для него придумано лечение. Лечение очень простое. Специальная порода коров, которая, значит, не продуцирует этот белок А1, и молоко у них получается вот только молоко А2, которое, соответственно, позволяет избежать всех вредных эффектов потребления молока и оставить только полезные, вот то, что такой хороший продукт. К счастью, для нас и, к сожалению, для производителей эта история не подтверждается. Какой-то реальной науки за этим не стоит. Да? То есть, когда все это дело начинают изучать более детально, то, в общем-то, вреда или пользы от белка этого А1 или А2 или их смеси для организма, грубо говоря, никакого. Особо искать его на прилавке и на этом как-то зацикливаться, наверное, не стоит. Но так получается, что современный мир современных потребителей, он достаточно мнителен, и всегда найдется такая вот доля людей, там, не знаю, 1-5%, которые предпочтут перестраховаться и купить вот этот более дорогой продукт А2. Ну, на них, собственно, наверное, это дело и рассчитано.
Интересно. Ну, хорошо. А что быть тогда с неразлагающимися бургерами из фастфуда?
Вот это, кстати, очень интересно. Вот, да, что значит неразлагающиеся? Они вполне себе разлагаются, просто в силу того, что у них малое содержание воды и достаточно пористая структура, они быстро сохнут. Когда активность воды у вас в продукте пониженная, соответственно, воды нету, то бактерии у них не развиваются и ничего там, соответственно, не начинают вырастать. Был недавно, где-то я даже читал эксперимент, да, в общем-то, этот эксперимент можно повторить дома совершенно спокойно, взять булочку из печи из самых натуральных продуктов, взять котлетку, зажарить и поставить на подоконник, пусть оно у вас сохнет. Оно точно так же засохнет, точно будет так же храниться вечно, как гамбургер из какого-то ресторана быстрого питания,
фастфуда.
Точнее, я сказал, да, из фастфуда. Вот, потому что на самом деле никакого чуда нет, да, продукт, в котором нет воды, он не может быть съеден бактериями, потому что в них нет воды. Там нет никаких волшебных консервантов, нет никаких страшных технологий, которые защищают его от гниения. И, в общем-то, сушка еды – это один из способов консервации, который пришел к нам тоже с самых древних времен.
Правда тела.
Хорошо, давайте тогда поговорим про консерванты. Но здесь-то вы же отрицать не будете, что сегодня практически во все продукты, особенно когда мы видим длительный срок хранения, добавлены консерванты. Вот что является консервантами? Какие из них отвратительные, вредные, ненужные? А какие консерванты, вот знаете, производные из того, что бабушки использовали еще 500 лет назад?
Ну вот если вот брать консерванты не с точки зрения технического регламента, что там прописано консервант, а с точки зрения именно агентов, которые сохраняют еду, позволяют сохранить ее дольше, да, то самые вредные, наверное, это все-таки соль и сахар. Да, это два вещества, которые использовались исторически для именно сохранения еды. Ну, как бы соление, да, и там варка в сахарном сиропе из разряда там приготовления какого-то варенья. Вот, это, пожалуй, да, два самых вредных способа, потому что избыток соли, как мы знаем, вредный, и избыток сахара при нашей нынешнем образе жизни тоже, в общем-то, не очень полезный.
А в чем фишка? Почему соль и сахар являются консервантами? Они что, они там препятствуют размножению бактерий, убивают их или там блокируют им воздух? Что происходит-то? В чем там химия?
Да нет, ну так же, как и химия очень простая, но соль, соответственно, она мешает к развитию бактерий. Я сейчас вам про молекулярные организмы не расскажу. Про сахар, большое содержание сахара, там 60 и более процентов в продукте, например, там сахарные сиропы, они здесь влияют именно на активность воды и не дают бактериям фактически развиваться. То есть совсем на пальцах, это такая, знаете, очень дешевая популяризация науки, но, грубо говоря, бактерия, попадая в сахарный сироп, она просто теряет воду за счет того, что за счет осмотического давления просто она не может ни делиться, ни развиваться, ни размножаться никак. А соль просто у нее там по-другому всячески там физиология начинает протекать, она в засольных условиях живет далеко не каждая бактерия, скажем так.
А перец? Вот я знаю, что в Индии перец используют очень активно как консерватор для мяса, чтобы мясо не пропадало. Там что за история с перцем?
С перцем история на самом деле мутная, и до сих пор все-таки, я сказал, существуют некие сомнения у историков еды насчет того, что было первично с перцем, вкус или консервация. То есть ни в коем случае нельзя списывать со счетов то, что вообще специи и вещества, присутствующие в растениях, в больших количествах они являются веществами бактерицидной природы. Они, в общем, созданы растением для того, чтобы эти растения не повреждались микроорганизмами. Человек эти их свойства он научился использовать при приготовлении еды. Но, тем не менее, вкусовые свойства и, так сказать, кулинарную ценность тоже нельзя списывать со счетов. То есть какой-то симбиоз вот этой бактерицидной активности и вкусовой, он имеет место быть. Но, конечно, да, специи используются, в том числе для сохранения еды от порчи.
Итак, у нас, смотрите, у нас с вами такие естественные способы консервации, да? Соль, сахар, обезвоживание, да? Ну, как, например, там мясо, рыбу вялят, да? Это тоже способ консервации, обезвоживание.
Да-да-да.
Дальше кипячение, да? Все бактерии умерли, да? И нам не здоровится.
Ну, грубо говоря, да, есть химические способы, которые используют какие-то вещества, там соль, сахар. Есть физические, это нагрев, там сушка.
И перец еще. И перец. Вот мы перечислили те способы консервации, которые нельзя назвать, ну так, обиходно химией. Понимаете, что все это химия, да? Ну, когда люди говорят химия в еде, да, с такой негативной коннотацией, это вот что-то такое привнесенное. А вот теперь давайте нам про плохие способы консервации.
А они такие же хорошие, как и те. Более того, там химия-то, по сути, точно та же самая такая. Например, ну, классика, да, квашение капусты с использованием там клюквы. Добавляют клюкву.
Так.
Вот, клюква содержит вполне себе консервант химический, да, бензоат называется. И именно этот самый бензоат, он, например, используется сегодня в пищевой промышленности для консервации там прессеров, каких-нибудь рыбы, знаете, селёдочек такой.
Подожди, а этот бензоат, он естественно, его извлекли из клюквы или его там как-то из какой-то нефти, не знаю, там из какой-нибудь гадости его извлекли, нет?
Это совершенно не важно, понимаете, атомно-молекулярная теория, она нам говорит о том, что свойства вещества, они, в общем-то, не зависят от происхождения, да, есть атомы, из атомов состоят молекулы. И, в общем-то, неважно, откуда этот бензоат взят, природный или неприродный, если этот бензоат, он бензоат, он не может на вас никак по-другому влиять. Вот в нашем теле, в теле каждого из нас, 3/4 атомов азота, они попали в него в результате там, синтеза Габбера. То есть мы же не считаемся из-за этого биороботами, из-за того, что весь азот наш, в нас попал синтетическим путем. Потому что атом есть атом, бензоат есть бензоат.
Не, ну нормально вообще. Подождите. Ну хорошо, что ни одного вредного способа консервации нет, что ли, в наших продуктах? Или все-таки что-то хотя бы есть?
Я повторюсь, есть, да. Давайте. Вот соль, огромное количество соли, оно
соль вредное,
огромное количество сахара вредное. То есть небольшое количество бензоата там, или сорбиновой кислоты, которые используются, два основных химических консерванта, они, к счастью, совершенно безвредные. Более того, в этом вся красота современной, на самом деле, пищевой промышленности, то, что вот эти вот природные способы консервации, в том числе, допустим, бензоиновой кислоты из клюквы или сорбиновой кислоты из рябины, они нами были подсмотрены у природы и сейчас используются в пищевой промышленности для, скажем так, уже направленно и осмысленно для того, чтобы мы могли сохранять свою еду долгое количество времени.
Илья, я слышу стук. Давай. Ты слышишь стук? Этот стук падающих тел диетологов. понимаете, падающих, просто в конвульсиях бьются сейчас диетологи по всей стране и всему миру. Знаешь, кто нет, слушает наши
эпизоды. Я не слышу эпизод. Их, потому а что слышу. Мое сердце поет и ликует. Потому
подожди,
что я то как есть бы слышу те... то, что, о чем я всегда догадывался, наконец-то из
не уст подыгрывай эксперту. Скажи мне, пожалуйста, то есть вы хотите сказать, дорогие, значит, спевшиеся Илья и Сергей, значит, вы мне хотите сказать, что когда нам все диетологи мира говорят, пожалуйста, ограничивайте потребление консервированных, не знаю, овощей, консервированной рыбы в банках, там еще чего-то консервированного, потому что это не полезно. Вы хотите сказать, что они что, у них массовое помешательство или сговор какой-то, или помрачение массовое? Почему они нам как раз говорят консерванты, консерванты, меньше еды с консервантами? Объясните мне, пожалуйста.
Ну, я могу сказать, что если мы посмотрим, во-первых, на науку, во-вторых, на какие-нибудь реальные, там, не знаю, данные пищевых регуляторных агентств, типа, не знаю, FDA или Европейского пищевого агентства, да в тот же кодекс алиментариев заглянем, то там убедимся, что те количество консервантов, именно консервантов, которые мы употребляем, они несут совершенно никакой угрозы, и ежедневные дозы потребляемых консервантов с нашей едой, они намного ниже тех, которые как бы установлены как некие рамки, после которых они могут быть потенциально опасны. А в то же время другие компоненты еды, на которые мы не обращаем, как правило, внимания, да будь там, та же соль, там, не знаю, те же простые углеводы и так далее, мы на них часто не обращаем внимания, они, может быть, и становятся причиной вреда. Та же самая, извините, консервированная селедка, да, она может быть действительно вредной и опасной, но совершенно не из-за того, что там добавлен бензоат-натрия, а совершенно из-за того, что у него, например, присутствует да та же соль в больших количествах и так далее. Из-за того, что, в принципе, ну, как бы вот эта вот пересольная еда не
ну, есть а с чего взялось, с чего взялось тогда убеждение у вас, умных людей, которые там получали профильное образование в разных специальностях, что консерванты – это зло? Это что, заговор? Илья, что это?
Я не знаю, откуда это берут. Дело в том, что я не видел ни разу ни одного, я не боюсь сейчас очень обидеть этих людей в белых халатах, но я не видел ни одного адекватного диетолога, который действительно там учил в школе биологии химии, который боится консервантов. Но я видел очень много людей в телевизоре, которые одеваются в белые халаты, называют себя диетологами, которые имеют очень слабое представление о науке, пищевой промышленности, которые несут удивительную ерунду про технологии, про физиологию, и имеют вообще отдаленное какое-то представление о действительности. Откуда они это берут, мне очень сложно сказать.
Мне кажется, что корни у этого явления в первую очередь культурные. Это вот знаешь, как вот, например, с антипрививочниками. Да? Ведь уже известно, что вот сегодня движение антипрививочников, оно ну, стало политической реальностью.
Конечно, крупнейшее лобби безобразное.
Приводит к возрождению тех заболеваний, которые мы считали уже побежденными. Да? Но вот оно начинает менять статистику. Но никаких как бы прямых научных оснований у движения антипрививочников нет. Оно опирается в первую очередь, опять-таки, на культурное и на политическое чувство. Потому что люди хотят, ну, такая своеобразная фронда. То есть люди боятся вот, как бы, корпораций, люди боятся глобального капитализма, люди боятся государства, которое управляет их жизнями. И вот все это как в точку сходит в их вот неприятие прививок. Точно так же и здесь, вот, понимаете, в сознании человека на одной чаше весов его бабушка, любимая, родная, которая капустку, значит, солила, там пельмешки ему лепила, а с другой стороны, значит, не пойми, какой-то вот бизнесмен, не пойми, какой-то химик, что-то они там лепят, на нас зарабатывают. Ну, ясно же, что они мерзавцы и подлецы, а бабушка хорошая. Ну и вот от этого деления дальше уже начинается там домашняя еда, экопродукты. На самом деле я слышал утверждение, что в продуктах с экофермы, особенно если говорить про молочные продукты и мясные, там гораздо больше и паразитов, и каких-то инфекций и прочее, чем с заводов. Потому что заводы ходят под уголовкой, и есть четкие требования, там, ГОСТы и прочее, про саннормы и так далее. А вот все эти как бы фермеры, которые не пойми, где эту колбасу свою крутят и где у них это молоко стоит, они как бы ничем этим практически не ограничены. И поэтому зачастую эта экологическая фермерская еда гораздо опаснее, чем заводская.
Правда тела.
Правда тела. Вот смотрите, я еще хочу, знаешь, что поговорить о чем? Об усилителях вкуса. Вот все эти
глутаматы. Ой, а подожди, прежде чем мы будем говорить про усилители вкуса, это большая тема. Я хотел у Сергея вот еще сказать. Мы говорили про консерванты, а я хочу спросить про консервы, потому что многие мои зожники, знакомые, когда они знают, что, ну, как слышат, что я, не желая связываться с готовкой, могу достать какие-нибудь там консервированную курятину в жестяной банке, да, ее там как бы открыть, разогреть и начинаю есть, они, значит, приходят в ужас и говорят, ты что, ты себе там сбиваешь вот все свое питание и прочее, прочее, прочее. При этом на этой жестяной банке написан состав там мясо, соль, и, может быть, вода, а чаще всего даже натуральный сок, как бы, потому что это готовится. Вот можно ли верить этим заявлениям? Действительно ли, как думают многие, вот этот продукт, который находится в жестяной банке, он может там лежать там, до года и больше, каким-то образом портится, если эта банка герметичная, из правильного, значит, металла сделана и так далее? И отличается ли вот подобным образом там вынутое мясо от какого-то вот аналогичного свежего, который я здесь как бы тут же себе приготовлю, я имею в виду по химическим свойствам.
В общем, различия, конечно, есть, если мы там будем буквально смотреть химию, но эти различия, они скорее такие, знаете, неважные, да, там, ну, оно как бы более вареное за счет того, что оно там подвергалось длительной температурной обработке при стерилизации, вот, и, ну, это, собственно, особенность тех процессов. Но, конечно, влияние на организм, мясо вареное в банке или мясо отдельно вареное в кастрюльке, оно разница принципиально, конечно, не несет. Вот. И, естественно, оно может храниться не только год и два, оно может храниться, по сути, и 40 лет, и, может, оно и 100 лет пролежит, если банка не сгниет, потому что если в банке там, при 120-130 градусах убили все живое, то испортить там ничему нечего. Нечему там просто физически испортиться. Будут происходить, естественно, какие-то процессы в мясе, какой-то там естественный гидролиз белка и так далее, размягчение мясных или там костяных тканей, но опять же это принципиально не будет делать эту еду несъедобную, может быть, изменит вкус, вернее, точно изменит вкус, но несъедобным это не сделает, поскольку некому там нечего это дело испортить. Поэтому в этом смысле еда из консервов, она совершенно прекрасна, мертвая и может храниться очень долго. Это вот прекрасно, прям мертвая мечта, еда. В общем-то, любого человека, который хочет законсервировать еду, это сделать как мясо, чтобы оно хранилось так же, как в консерве. Но желательно, чтобы сохраняло вкус, не как в консерве, да.
Так, а вот сама эта жестяная банка, она отдает какие-то молекулы ненужные нам на мясо или в рыбу?
Опять же, да, там в зависимости от того, из-за чего эта банка сделана, она может отдавать, но, насколько я понимаю, сегодняшнее там состояние банки, оно никак не влияет.
Ну, то есть горошек в жестяной банке и горошек в стеклянной банке будет одинаково безвреден или полезен, или вреден?
Да, будет одинаково совершенно безвреден. Сегодня пищевая упаковка вообще, она контролируется, скажем так, и регламентирована чуть ли не больше, чем сама еда.
Хорошо. Что такое усилители вкуса и насколько они вредны?
Вообще, если мы говорим об усилителе вкуса, то никаких усилителей вкуса не существует.
Как это? Соль.
Очень
соль,
интересная такая
вкуса?
История. Соль. Да, оно...
Соль.
Нет.
Нет?
Нет, соль не усилитель вкуса. Соль – это вещество, которое обладает соленым вкусом. Сахар – это вещество, которое обладает сладким вкусом. Глутамат натрия – это вещество, которое обладает вкусом умами.
Вкусом чего?
Не знаю, хинин – это вещество, которое обладает горьким вкусом.
Глутамат?
Умами. Умами. Это отдельный вкус, да.
Вкус умани, друзья мои, вкус умани. Давайте-ка остановимся на этом подробнее.
Умами, да. Азиаты, там, жители стран Востока, они эту историю рассекли больше 100 лет назад, что существует некий вкус умами, вкус вот этот гастрономический, вкус белка, по сути, вкус аминокислот. И у них это в культуре вполне закрепилось и так далее. Европейцы очень долгое время это сопротивлялись и этот вкус признавать не хотели. Признали его только, по сути, лет, чтобы не соврать, там, 20 назад, да, вот когда наконец-то обнаружили эти рецепторы, отвечающие на восприятие глутамата. И сейчас, в общем, глутамат действительно считается во всех научных традициях отдельным вкусом, вкусом умами. То есть вещество, которое несет вкус умами, тоже, точно так же, как соль, которая несет соленый вкус. Другое дело, что уже во всех технических документах, во всей регуляции почему-то за глутаматом закрепилось слово «taste enhancer». И тут даже, в общем-то, трудности перевода. Да, «taste enhancer» – это не усилитель вкуса, это улучшитель вкуса, который в наши документы почему-то попал как усилитель вкуса. Вот, по сути, как бы просто вещество, которое дает отдельный вкус, так же, как сахар дает сладкий, глутамат дает вкус умами. Ничего да. более, никаких больше секретов за этим нет.
Но мы с вами знаем, откуда берется соль, мы знаем, как получается сахар, а откуда же получается глутамат натрия?
Глутамат берется еще даже проще, чем соль и сахар. В этом его, собственно, красота. Глутаминовая кислота, глутамат, вкусом обладает глутаминовая кислота, она в растворе появляется, глутамат-ион, который обладает, собственно, этим вкусом. Это одна из аминокислот, из которых построены все белки нашего организма. И, в общем-то, это аминокислота, которая существует во всех живых организмах. И в любой нашей еде она тоже существует.
Ну так а что это такое? Где это вытяжка из каких-то там, не знаю, животных, из каких-то моллюсков? Из чего это? Что это? Откуда берется?
Ну, грубо говоря, любая, вот смотрите, любая еда, которая так или иначе ферментируется, будь то там ветчина какая-то, будь то, не знаю, какой-нибудь ну, соевый соус классический, к примеру, или сыр. За счет того, что в процессе ферментации происходит гидролиз белка, появляется свободный глутамат в свободном виде. Просто из белка выделяются свободные аминокислоты, одна из которых глутамат, которая обладает этим самым вкусом умами. Соответственно, вся можно вообще, если обратиться в историю кулинарии, то вся кулинарная традиция мировая – это, по сути, превращение белка в глутамат, чтобы придание вкуса, да, вот какие-то твердые сыры в итальянской кухне, или там, не знаю, кетчуп, или соевый соус, или там устричный соус, опять же, в восточной культуре. Это не что иное, как производство глутамата из продуктов. Просто современная пищевая технология этот глутамат научилась получать отдельно, он сейчас в сегодняшнем мире получается с помощью ферментации и используется уже глутамат в виде чистого вещества. То есть для этого не нужно гидролизовать белок в продукте, его можно добавить отдельно, так же, как можно посолить солью еду, а можно поглутаматить и с глутаматом еду.
Что-то я не знаю, Илья, вот мне как-то, знаешь, мне как-то от этого неспокойно, понимаешь? Но вот,
а почему? А мне, наоборот, очень нравится, потому что это возлагает ответственность за то, что происходит с организмом человека, в первую очередь на него, а не на каких-то вот злых волшебников, которые пичкают его какими-то, значит, непонятными.
Тут, на самом деле, с глутаматом-то история, она намного более безобидна, чем с солью, поскольку соль, например, можно действительно переесть до опасного уровня, там, повысить, не знаю, давление и так далее. Глутамат переесть технически невозможно, он даже имеет статус как General Recognized as Safe, то есть агентства мировые пищевые признают то, что съесть его столько, чтобы он навредил, просто физически невозможно. Вы же не сможете съесть там стакан соли, угу. это противно, это невкусно. Вот так же вы не сможете съесть стакан глутамата. Но при этом, если вы вдруг съедите стакан соли, то вы умрете. То если вы съедите стакан глутамата, то с вами ровным счетом ничего не произойдет.
А вот у меня вопрос к вам будет, как, не побоюсь этого слова, флейвористу. Вот. Окей, предположим, что мы поверили, что вот все эти элементы нас не травят. Но я вот слышал еще про теорию о так называемой точке блаженства, что вот якобы те люди, которые создают вкусы продуктов, они путем эксперимента, подбора находят такие комбинации, но это в первую очередь касается количества сахара в еде, что вот именно этот вкус, он провоцирует в нашем мозге максимальный всплеск удовольствия, и, соответственно, у человека на органическом уровне вырабатывается зависимость от еды. Вот, ну-ка, рассказывайте, значит, зомбируете вы наши мозги вкусами или нет?
И да, и нет. Дело в том, что, конечно, никакой зависимости от еды в этом смысле вкусовом не существует, хотя, ну,
без... Не, ну, вообще, точка блаженства это существует или это городская легенда?
Я бы не сказал, что это точка блаженства, но в зависимости от, ну, и физиологии, и культурных основ все-таки культурная составляющая, то, как мы питались в детстве, и то, что, чем нас кормит окружающий мир, и играет роль, да. Но, тем не менее, существуют определенные концентрации вот этих вкусовых веществ, которые оптимальны для организма, да. Там, если это говорим там, о сахаре, то, условно, примерно 10% раствор сахара в воде – это вот тот вкус, который оптимален для потребления, поэтому все газировки, например, они там и соки природные, это порядка там 10-12% сахара. Существует там количество определенных глутамата, да, которые воспринимаются оптимально, это порядка там 0,3%, если мы говорим о бульонах. При большей концентрации этот бульон становится просто невкусный и противный, как пересоленный, при меньшей недостаточно. То есть для всех веществ существуют определенные как бы дозировки, при которых они воспринимаются естественно, нормально и поэтому вкусные. Если их добавлять больше, они становятся невкусные и противные. Это, кстати, одна из причин, почему тех же ароматизаторов невозможно ими отравиться. Потому что если положишь больше, это элементарно невкусно. И тем же глутаматом невозможно отравиться, вот, потому что это элементарно невкусно. Естественно, одна из задач нас, как людей, разрабатывающих еду, найти те оптимальные вещи, при котором продукт будет обладать оптимальным вкусом, чтобы вызывать, скажем так, наибольшее удовольствие не всех, но большинства потребителей.
В последнем документальном фильме, который я на эту тему смотрел, британские ученые говорили, что якобы это оптимальное сочетание 50 на 50, 50% сахара, 50% жира. Что вот якобы чизкейк, он имеет примерно такой рецепт, и поэтому все его любят.
Для разных продуктов это, естественно, разное. То есть, если мы говорим о напитке, это одно, да, если мы говорим о каких-то пирогах, там, вот, соответственно, или чизкейках, то это будет другое, и каждый раз это действительно подбирается оптимально. Но это не универсальная особенность всех людей все-таки, потому что мы все разные, и наша культура, наш, вот, скажем так, опыт и кулинарный того, что мы ели до этого, это имеет, в конечном счете, решающее значение.
Ну вот, собственно, вопрос про состав колбасы. И я вот даже могу сделать подводку. Я вот наблюдаю на Ютубе канал одного колбасника, который рассказывает, как делать колбасу. И вот во время пандемии он интереса ради показал, как сделать колбасу без мяса. Взять, значит, муку, замесить тесто, вымыть из нее крахмал, оставить один только упругий глютен, значит, слепить колбаску. И, в принципе, оно внешне по консистенции примерно похоже. Ну, для него это был такой фан. А я подумал, вот если в это вещество, которое у него получилось, бахнуть, ну, 30% в мясо, то оно будет пахнуть как мясо, выглядеть как колбаса, и при этом, ну, как бы мяса там будет очень мало. Вот насколько на заводах такое практикуется, и действительно ли вот можно верить, что когда ты покупаешь колбасу, особенно с написанным каким-то рецептом, но дешево, это вот это оно, а не какой-то субстрат?
Смотреть, на самом деле, прежде всего на этикетки, если принципиальная вещь и необходимость о том, что вы хотите купить мясо, смотрим на этикетки, что там написано. Понятное дело, что из вырезки никто колбасу не делает и не будет никогда делать, но нормальное мясо в нормальном количестве там попасть можно. Другое дело, насколько как бы вам это важно, насколько это критично, да, я бы тут не зациклился. По мне, ну, как бы вкусно, и вкусно устраивает, не устраивает. Какой там белок, мясной или растительный, ну, не знаю, мне кажется, это вот...
Такая дипломатичная позиция.
Нет, на самом деле, как бы совершенно заморачиваться на то, что там вот вместо говяжьего белка лежит куриный или соевый, или даже глютен, если у вас нет глютеновой непереносимости, то на эту тему, по-моему, заморачиваться в современном мире как бы не очень справедливо. Более того, сейчас вообще сейчас существует большой тренд на растительные продукты, на замену мяса мясными аналогами. И это, на самом деле, достаточно перспективно и достаточно продуктивно для будущего планеты. Поэтому...
А правильно мне вы говорили, что если мы читаем этикетку состав, то те продукты, которых больше, они идут первыми. Соответственно, да. Вот чем раньше что-то написано, тем это как бы доминирует в рецепте.
Да, ингредиенты, которых больше 2%, они перечисляются в проценте количества уменьшения состава, ну, количества.
Соответственно, если в ковычке колбасы мясо есть, ну, на каком-нибудь шестом месте, а на первом там растительный белок что-то еще, то значит это доминант именно растительного белка.
Да, другое дело, что опять же у нас существует еще вот такой момент супероптимизации по цене, поэтому из растительного белка можно сделать очень вкусные вещи. И мы делали, вот, но вкусные вещи делать дорого.
Насколько вообще правдивы эти описания? Потому что, опять-таки, есть мнение, что производители безбожно врут, и половину не пишут, а что-то пишут как-то там завуалированно, непонятно. Насколько это вообще ревностно контролируется там, государством и специальными органами?
Это очень слабо контролируется государственными органами, но я вам могу сказать, это, наверное, такой по собственному опыту, который, можете, не всегда можно ссылаться, но большинство производителей современных, особенно если мы говорим о крупных заводах, а не каких-то там полуподпольных, да, ну, цехах. Это дело соблюдается, отделы регулирующие хорошо работают, документация вся соблюдается. То есть вот все, по крайней мере, там, не знаю, клиенты, с которыми я так или иначе пересекался, наши там поставщики или покупатели, у всех с этим очень строго, и как бы нарушений мы не видим.
Но при этом жесткого контроля нет, да, и они как бы ничем особо не рискуют, если ошибутся.
Крупные производители рискуют прежде всего своим, скажем так, имиджем на рынке, потому что все эти истории, да, если как-то наврал и стал, скажем так, участником крупной какой-то известной медиа-истории, это сильно бьет по имиджу. Ну, это, наверное, максимум, потому что денежные штрафы и какие-то вот реально, если говорить о таких затратах, то это, в общем-то, ничто.
Ну что, как-то картина выглядит настораживающе утешительно, я бы сказала так, да?
Вообще, на самом деле, все хорошо у нас с пищевой. Ну, не все хорошо, но, скажем так, у нас очень все неплохо с пищевой промышленностью, и страхи все-таки людей, я считаю, сильно преувеличены, и боимся мы совершенно не того, что стоит бояться.
Ну, давай, Илья, будем дальше разбираться с этой темой, да? Ну, во всяком случае, сегодня мы очень много полезного, интересного узнали.
Спасибо Сергею Белкову, который был у нас сегодня. Это химик, пищевой технолог, флейворист и популяризатор науки. Это был подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить, что же такое норма для ваших тел. Я благодарю вас за то, что вы были с нами.
А вы, друзья, пожалуйста, задавайте свои вопросы и возражайте. А мы попросим Сергея еще раз к нам прийти и эту тему развить, если ваших вопросов будет достаточно. Подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.